Марил вошел в столовую. «Тебя там кто-то спрашивает, Штайнер».
«Кого спрашивают, Штайнера или Губера?»
«Штайнера».
«А ты не спросил, что ему нужно?»
«Конечно, спросил, из осторожности. У него для тебя письмо из Берлина».
Штайнер резко отодвинул свой стул. «Где он?»
«Напротив, у румынского павильона».
«Не Шпик?»
«Не похоже».
Они пошли вместе. Под голым деревом стоял человек лет 50.
«Вы Штайнер?» — спросил он.
«Нет», — ответил Штайнер. «Почему вы решили?» Человек бегло оглядел его.
«Я принес вам письмо от вашей жены». Он достал из бумажника конверт и показал его Штайнеру. «Почерк вам, вероятно, знаком».
Штайнер чувствовал, что сохраняет внешнее спокойствие, но внутри все вдруг оборвалось и задрожало, и полетело куда-то. Он боялся поднять руку, казалось, и она улетит.
«Откуда вам известно, что Штайнер в Париже?» — спросил Марил.
«Один человек доставил это письмо из Берлина в Вену. Там он пытался найти вас и узнал, что вы в Париже. Вот второй конверт. На конверте крупным почерком Лила было написано «Йозефу Штайнеру, Париж». Вместе с другой корреспонденцией он переслал это письмо мне. Я разыскиваю вас уже несколько дней в кафе «Морис». Мне, наконец, удалось выяснить, что вас можно увидеть здесь. Вам не обязательно говорить мне, что вы Штайнер. Я знаю, надо вести себя крайне осторожно. Возьмите письмо и все. Я хочу избавиться от него».
«Оно адресовано мне», — сказал Штайнер.
«Вот и хорошо».
Человек подал ему письмо. С трудом преодолев себя, Штайнер взял его. Оно было каким-то особенным, тяжелее всех писем мира. Но, потрогав пальцами конверт, он почувствовал, что скорее даст отрубить себе руку, но не выпустит его.
«Благодарю вас», — сказал он незнакомцу.
«Вам это стоило немало хлопот. Не имеет значения. Такие поручения достаточно важны, чтобы, не жалея сил, искать адресата. Хорошо, что я вас нашел».
Он простился и ушел.
«Марил», — сказал Штайнер в полном смятении, — «это от моей жены, первое письмо. Что в нем может быть? Ведь она не должна была писать».
«Вскрой его».
«Да, конечно. Посиди, пожалуйста, здесь. Что же с ней могло стрястись, Господи?»
Штайнер вскрыл конверт, присел и начал читать. В каменной неподвижности дочитал письмо до конца. Скользя взглядом по строчкам, резко изменился в лице. Оно побелело и словно запало, напряглись желваки, вздулись вены на шее. Рука с письмом опустилась. Некоторое время Штайнер сидел молча, уставившись в одну точку, затем взглянул на дату.
10 дней, — сказал он. Мария в больнице. 10 дней назад она еще была жива.
Марил не сводил с него глаз и ждал.
«Пишет, что спасти ее уже невозможно. Потому и посылает письмо, мол, теперь уже все равно. Она не сообщает, чем больна, пишет, что, понимая, что это ее последнее письмо».
«Больница указана?» — спросил Марил.
«Да».
«Давай сразу же позвоним. Позвоним в больницу. Назовем вымышленную фамилию».
Чуть пошатываясь, Штайнер встал.
«Я должен поехать туда. Сначала позвони, поедем вместе в Верден».
Штайнер заказал разговор. Через полчаса зазвонил телефон, и он вошел в кабинку, показавшуюся темным стволом шахты. Он вышел оттуда весь в поту.
«Она еще жива», — сказал он. «Ты говорил с ней?» — спросил Марил. «Нет, с врачом». «Ты назвал себя?»
«Нет, сказал, что я родственник. Сделали операцию, но спасти ее уже нельзя. Врач говорит, еще 3-4 дня, не больше. Потому-то она и написала. Не думала, что письмо так быстро дойдет. Проклятие!»
Все еще держа письмо в руке, он огляделся с таким видом, словно впервые увидел грязный вестибюль отеля «Верден».
«Марил, я еду сегодня вечером».
Марил ошалело посмотрел на него.
«Ты что, с ума сошел, парень?» — тихо спросил он после небольшой паузы.
«Нет, я вполне могу переехать через границу, ведь у меня паспорт».
«Там этот паспорт бесполезен, и ты это прекрасно знаешь».
«Знаю».
«Тогда ты должен также знать, чем грозит тебе такая поездка».
«Знаю».
«Скорее всего, ты погибнешь».
«Если она умрет, я и так погибну».
«Это неправда».
Внезапно Марил рассвирепел.
«Может, мой совет звучит грубо, однако прислушайся к нему, напиши ей, пошли ей телеграмму, но только останься здесь».
С отсутствующим видом Штайнер покачал головой, он почти и не слушал.
Марил схватил его за плечо. «Ты ничем не сможешь ей помочь, даже если поедешь туда».
«Я увижу ее».
«Чудак! Да она же придет в отчаяние, когда ты вдруг появишься. Если бы ты спросил ее, приехать ли сейчас, она сделала бы все, чтобы ты остался здесь».
Штайнер смотрел на улицу, но ничего не видел. Вдруг он резко обернулся. «Послушай, Марил, — сказал он, — и веки его затрепетали. Она — все, что у меня еще осталось. Она еще жива, еще дышит, еще есть ее глаза и ее мысли, мысли обо мне. Через несколько дней она умрет, от нее не останется ничего. Будет лежать мертвая на постели, разлагающийся чужой труп. Но теперь она еще есть несколько дней, последние дни, и меня нет около нее. Да пойми же ты, черт возьми, я должен поехать, иначе весь мир погибнет для меня, если я не поеду, и сам я тоже погибну, умру вместе с ней. Не умрешь! Ты вот что сделай, телеграфируй ей, возьми все мои деньги, возьми все деньги Керна и телеграфируй каждый час, пиши ей телеграфные письма, целые страницы, все, что хочешь, но только останься здесь.
Такая поездка не опасна. У меня есть паспорт, и с ним я преспокойно вернусь обратно. Что ты мелешь? Отлично знаешь, как это опасно, у них там все чертовски здорово организовано.
Я поеду, — сказал Штайнер.
Марил попытался было ухватить его за рукав и потянуть за собой.
«Пойдем, вылакаем несколько бутылок водки.
Упейся. Обещаю тебе звонить туда каждые 2-3 часа».
Штайнер легко высвободился, словно его держал ребенок.
«Оставь, Марил.
Все это сидит во мне слишком глубоко.
Я понимаю, что ты имеешь в виду. Тут все ясно, я не сумасшедший.
Знаю, что поставлено на карту. Но будь ставка в 1000 раз меньше, я все равно поехал бы. И ничто не смогло бы меня удержать. Разве ты не понимаешь?»
«Понимаю!»
— неожиданно заорал Марил.
«Конечно, понимаю! Я бы и сам поехал!»
Штайнер укладывал чемодан. Оцепенение прошло, словно внутри его тронулся лед, и потекла широкая река. Как-то не верилось. Только что он говорил по телефону с человеком, находившимся в одном доме с Марией. Казалось почти непостижимым, что его голос звучал в черной ракушке телефонной трубки где-то рядом с ней. Все выглядело неправдоподобно. Вот он уже упаковывает вещи, вечером сядет в поезд, и завтра будет там, где она. Бросив в чемодан еще несколько нужных мелочей, он закрыл его и отправился к Рут и Керну. Марил успел им все рассказать, и теперь, расстроенные, они ждали его. «Дети мои, — сказал Штайнер, — я отчаливаю. Ждал этого давно и, собственно, никогда не сомневался, что так оно и будет. Правда, мне это представлялось несколько по-иному, — добавил он. — А сейчас самому не верится. Ну, знаю, иначе нельзя». Он печально улыбнулся. «Прощайте, Рут». Рут подала ему руку и разрыдалась. Немного успокоившись, проговорила сквозь слезы. «Милый Штайнер, мне хотелось так много сказать вам, но теперь я ничего не помню. Осталась одна грусть. Пожалуйста, возьмите это». Она протянула ему черный пуловер. «Как раз сегодня я его довязала». Он улыбнулся и на мгновение как бы стал прежним Штайнером.
«Вот это кстати», — сказал он и повернулся к Керну. «Прощай, малыш. Иногда все тянется страшно медленно, верно, а иногда чертовски быстро».
«Не знаю, выжил ли бы я без тебя, Штайнер», — сказал Керн.
«Выжил бы, наверняка. Но спасибо, что ты это сказал.
«Значит, не все было напрасно».
«Возвращайтесь», — проговорила Рут. «Это все, что я могу сказать. Возвращайтесь. Конечно, мы мало что можем сделать для вас, но все, что у нас есть, все это ваше. Навсегда».
«Хорошо. Посмотрим, что получится. Прощайте, дети. И держите ухо востро».
«Мы проводим тебя на вокзал», — сказал Керн.
Штайнер нерешительно посмотрел на него. «Марил провожает меня. Впрочем, ладно, поезжайте и вы».
Они спустились вниз. На улице Штайнер обернулся и посмотрел на серый, облупившийся фасад отеля.
«Верден», — пробормотал он.
«Давай я понесу твой чемодан», — сказал Керн.
«Зачем, малыш? Я и сам могу».
«Давай его сюда», — повторил Керн, сделанной улыбкой. «Несколько часов назад я доказал тебе, что у меня еще есть силенка».
«Верно, доказал несколько часов назад. Как это было давно».
Штайнер дал Керну свой чемодан, понимая, что тому очень хочется чем-то помочь, хотя бы чемодан поднести. В эту минуту он ничего другого сделать не мог. Они пришли на вокзал перед самым отходом поезда. Штайнер вошел в купе и опустил окно. Поезд еще стоял, но Керн, Рут и Марил, оставшиеся на перроне, чувствовали, что Штайнер уже безвозвратно разлучился с ними. Керн не сводил горящих глаз с волевого худощавого лица друга. Он хотел запомнить это лицо на всю жизнь. В течение многих месяцев Штайнер был с ним, был его учителем. Керн закалился, обрел твердость духа и этим был обязан своему старшему товарищу. Теперь он смотрел на это лицо, сдержанное и спокойное, лицо человека, добровольно идущего навстречу гибели. Никто из них не верил в возвращение Штайнера. Это было бы чудом. Поезд тронулся. Все молчали. Штайнер медленно поднял руку. Трое на перроне смотрели ему вслед, пока последний вагон не скрылся за поворотом.
«Проклятие!» — хрипло проговорил Марил. «Пошли отсюда, я хочу выпить. Я не раз видел, как люди умирают, но никогда еще не присутствовал при самоубийстве».
Они вернулись в отель. Рут увела Керна к себе. «Рут», — сказал Керн, когда они вошли в ее комнату. «Вдруг все так пусто и холодно, и меня пробирает озноб. Кажется, что весь город вымер». Вечером они навестили папашу Морица. Теперь он лежал в постели и уже не мог встать.
«Садитесь, дети», — сказал он. «Я уже все знаю, ничего не поделаешь. Каждый человек имеет право распоряжаться своей судьбой».
Морец Розенталь знал, что ему уже не подняться. Поэтому он попросил поставить свою кровать у окна. Отсюда было видно немного, только часть фасада дома напротив. Но, не имея ничего другого, он довольствовался этим. Подолгу глядел на окна, ставшие для него неким синонимом самой жизни. Утром окна распахивались, и он видел лица. Уже узнавал девушку, грустного вида, чистившую стекла, усталую молодую женщину, неподвижно просиживающую часами за отодвинутой занавеской. Видел в открытом окне верхнего этажа лысого мужчину, который по вечерам занимался гимнастикой. Когда наступали сумерки, за затянутыми гординами зажигался свет, двигались тени. В иные вечера все погружалось во мрак, и казалось, что напротив зияет какая-то темная заброшенная пещера. Но иногда свет горел подолгу. Все это да приглушенный шум, доносившийся с улицы, и было для папаши Морица целым миром. К этому миру он еще тянулся мыслями, но не телом, оно уже не принадлежало ему. Другой мир. Мир воспоминаний был тут же, в комнате.
Напрягая последние силы, папаша Морец с помощью горничной прикрепил к стенам все оставшиеся у него фотографии и открытки. Над кроватью висели поблекшие семейные снимки, дагерротипы родителей, портрет жены, умершей 40 лет назад, портрет внука, скончавшегося в возрасте 17 лет, портрет невестки, дожившей до 35 лет. В окружении этих покойников ждал смерти и сам Морец Розенталь, хладнокровный, спокойный и старый как мир. Противоположная стена была испещрена изображениями рейнских пейзажей, крепостей, замков и виноградников. Тут же пестрели цветные газетные вырезки «Восход солнца» и «Гроза над Рейном». Экспозиция завершалась серией открыток с видами городка Годесбергена Рейне.
«Ничего не могу с собой поделать», — смущенно сказал Морец Розенталь. «Мне следовало бы развесить еще и виды Палестины, хотя бы несколько штук. Но эта страна меня совершенно не волнует».
«Сколько вы прожили в Годесберге?» — спросила Рут.
«Мне было около 18, когда мы уехали оттуда».
«А потом?»
«Потом я туда больше не возвращался».
«Как все это было давно, папаша Морец», — сказала Рут.
«Да, тебя тогда еще и в помине не было. Разве что твоя мать только народилась».
«Странно», — подумала Рут. «Моя мать еще только родилась, а эти фотографии уже вызывали столько воспоминаний в мозгу за этим высоким лбом. Потом мама прожила тяжелую жизнь и исчезла, а в этой старой голове по-прежнему призраками витают воспоминания, словно они сильнее и долговечнее многих жизней». В дверь постучали. Вошла Эдит Розенфельд.
«Эдит, — сказал Морец Розенталь, — вечная любовь моя, откуда ты?»
«С вокзала, Морец. Проводила Макса. Он едет в Лондон, оттуда в Мексику».
«Значит, ты осталась одна, Эдит?»
«Да, Морец, теперь я пристроила всех, пусть работают».
«А что станет делать Макс в Мексике?»
«Он едет туда простым рабочим, но попытается устроиться в каком-нибудь автомобильном магазине».
«Ты хорошая мать, Эдит», — сказал Морец Розенталь, немного погодя.
«Как и всякая другая».
«Чем же ты займешься сейчас?»
«Немного отдохну, а там опять за работу. В нашем отеле появился младенец. Родился 2 недели назад, у матери кончается отпуск. Вот я и стану его приемной бабушкой».
Морец Розенталь слегка привстал. «Младенец? 2-недельный? И уже французски подданный? Подумать только! Мне это не удалось и в 80 лет», — он улыбнулся. «А ты знаешь колыбельные песни, Эдит? Умеешь убаюкивать младенца?»
«Умею».
«Помнишь песенки, которыми ты усыпляла моего сына? Это было так давно. Вдруг все стало каким-то очень давним. Не споешь ли ты мне сейчас одну из них? Иной раз я себя снова чувствую ребенком, которому хочется уснуть».
«Что же тебе спеть, Морец?»
«Песенку о бедном еврейском мальчике. Ты пела ее 40 лет назад, тогда ты была очень хороша и молода. Ты все еще хороша, Эдит».
Она усмехнулась. Затем распрямилась и надломленным голосом запела старую еврейскую песню. Ее голос слегка дребезжал, словно музыкальная табакерка, наигрывающая мелодию на высоких нотах. Морец Розенталь откинулся на подушку и, закрыв глаза, слушал. Он дышал ровно и спокойно. Старая женщина продолжала тихо петь. В голой комнате звучала грустная мелодия, раздавались печальные слова о тех, у кого нет родины. «Изюминками да миндалинками станешь ты, еврейчик, торговать. А пока усни, мой маленький. Надо спать, еврейчик, спать».